Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями.
Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Тема сегодняшнего нашего разговора будет продолжение с Михаилом на тему страхования. В данном видео мы поговорим на тему страхования жилья. Михаил, добрый день еще раз.
Добрый день всем слушателям. Добрый день, Артем. Приятно вас видеть снова.
Спасибо. Давайте я начну с вопроса по поводу страхования жилья. Оно также отличается от провинции к провинции, как страхование автомобилей? Или это более как бы стандартизированные страховки, и по всем провинциям это будет одинаково?
Они более стандартизированные, чем машины, но они не будут одинаковые, потому что просто законы страхования в каждой провинции немножко различаются.
Какие есть виды страхования жилья?
Ну, в принципе, вот сколько есть видов жилья, столько и видов страхования. Там собственный дом, неважно, там отдельный дом или таунхаус вот в ряду, которые стоят и так далее. Есть собственная квартира в доме, ну, в многоэтажном доме, это отдельно. Если у вас есть летнее жилье, коттедж где-нибудь там на озере, это отдельно. Все различаются по покрытию, по ценам, по ответственности.
Вопрос для приезжающих в Канаду, те, кто туристы, те, кто на рабочей визе, большинство людей, соответственно, ну, по крайней мере, я думаю, практически все, если не все, будут жить в съемном жилье. Какой тип страхования для них приемлем? И можно ли, например, на туристической визе делать такие страховки тоже?
Сразу отвечаю, да, можно на любой визе. Uh-huh. Если вы снимаете жилье, у вас официальный договор на схерут, на съем, вы можете делать страховку.
Соответственно, речь идет о tenant insurance.
Tenant insurance по-английски – это самая дешевая страховка, потому что основная часть ответственности за жилье лежит на владельце, у него своя страховка. Uh-huh. Вот, поэтому tenant страхует, собственно, только собственные вещи, которые есть у него, ну, одежда, там, компьютер и прочее, потому что очень часто даже мебель – это хозяйская. Uh-huh. Вот, но электроника, украшения, вот это вот. И самое главное, что страхуется в любой страховке, это ответственность за повреждения людям. Кто-то из ваших друзей пришли к вам в гости, поскользнулся, упал, очнулся гипс, дружба закончилась, он вас тянет в суд, что вы виноваты, у вас скользкий пол. Uh-huh. Судебные иски в 1-1.5-2 миллиона – это нормально. Цены растут, аппетиты растут. Поэтому основная часть любой страховки и tenant insurance тоже – это вот liability перед другим человеком.
Ну, а также покрывает, если я там забыл краник закрыть и там весь кондо затопило.
Совершенно верно, да.
У нас был случай, когда я работал в банке, у нас была одна девушка, она жила в кондо было штук 8 квартир, не помню точно сколько, ну, скажем, 8. И вот однажды на какой-то день рождения или какой-то у нее там праздник был, она зажгла свечки с мужем, поставила свечки и пошла спать. Просыпается от того, что в дверь колошматит кто-то, и она видит просто пламя, которое бушует во всем этом здании. Короче говоря, она спалила все здание, и оказалось, что все эти жильцы, которые там жили, они владели квартирами, она была единственная, кто снимал. И она была единственная, у кого была страховка на все это покрытие. То есть людям, конечно, что-то там покрывали, потому что какие-то страховки у них были, но она была единственная, кто пострадал меньше всего, хотя она все здание спалила. Так что было довольно-таки интересно. Это tenant insurance ей стоило долларов, не знаю, 200-300, сколько она там в год платила. Ну, смешные копейки, скажем так, в год 200-300, не в месяц. Тем не менее, к ней никто претензии не предъявлял. Она там оплатила свое, как вы сказали, там одежду, не знаю, компьютер, что у нее было. Но кондо пришлось полностью разрушить, и, слава богу, никто не пострадал. Мертвецов да. Не выносили. В общем, весело. Да, покупайте. Мы, к сожалению, в своей жизни тоже уже имели наводнение, нас затопило, страховка нам все покрыла, причем еще несколько раз даже звонили и спрашивали, а вы уверены, что вы все нам рассказали, что вам больше ничего покрывать не надо? Ну, как бы три магнитофона, 8 видеокамер, ну сколько еще? Ну, нет у меня больше видеокамер. Ну, ладно, хорошо. Но если вспомните, то обязательно позвоните. Для меня это было вообще парадоксально, что они мне звонили и спрашивали, а что вам нужно еще покрыть? То есть мы там не придумывали, мы рассказали, что есть, там засняли все это. Но в то же самое время страховые обычно за клиентами не бегают с вопросами, а что вам еще покрыть? Ну, что-то как-то маловато у вас.
Кстати, насчет придумывать. Если вы подаете иск и реально пишете, сгорели камеры, одежда, там, компьютеры и прочее, не вставляйте туда, ну, как сказать, вещи, которые таки не пострадали.
Или которых вообще у вас нет.
Или которых нет. Потому что вы потом кому-то расскажете, друзьям, друзья обязательно кому-нибудь сообщат, дойдет до страховой, они откроют этот кейс снова, скажут, предъявите доказательства, чеки, а у чеков, естественно, нет.
Ну, понятно. Или та же самая одежда. Кто хранит чеки на одежду? Купили, выкинули, а потом рассказывают, что там курточка из какого-нибудь, не знаю, андатры какой-нибудь стоила $3000, а ее не было вообще, никакой андатры. Понятно, хорошо. Если у человека бизнес, там человек занимается самозанятостью, надо ли это дело страховать? И из дома ведет самозанятость свою, надо ли это страховать? И также вопрос, самозанятость бывает разная. Одно дело, мы кого-то приводим, там пациентов, клиентов привозим домой, массажу делать, не знаю, парикмахеры стригут. А другое дело, мы ведем бизнес IT. Я занимаюсь, никаких клиентов я не привожу домой, но у меня бизнес-деятельность, я это списываю, часть своего рента. Как это страховать? Надо ли сообщать в страховую?
Сообщать обязательно. Есть такой вопрос в страховании жилья. Как ни странно, никакого различия нет, приходят к вам клиенты или нет. Просто пишешь «бизнес из дома», и это сильно влияет именно на liability, потому что вот парикмахеры, там, маникюрщицы, кому приходят люди, это поток людей. Здесь в домах ступеньки сплошные.
Они не ограничены, да, с них
да,
можно...
Любимое развлечение людей – это падать с лестниц. Поэтому, соответственно, это судебные иски, это лечение, реабилитационные клиники и так далее.
Okay. Обязательно сообщать обязательно. Окей. Okay. Как это влияет на стоимость страховки? Насколько это ее повышает? И что будет, если я не сообщу?
Ну, если вы не сообщите, никто не знает, пока ничего не случилось.
Ну, так же, как с автомобильными.
Совершенно верно. Вот. Но если случилось, и человек подает свою страховую компанию, что я упал и там сломал ногу, будучи вот там-то у своей любимой парикмахерши, которой уже 20 лет хожу, ничего не было, а тут упал, страховая оплачивает этому человеку лечение и требует возврата денег от страховой компании парикмахерши. А у той не написано, что парикмахерша работает из дома. И они говорят, извините, все деньги должны заплатить вы.
То есть вешают на человека. И то есть страховая судится с человеком.
Да, совершенно верно.
Ну, то есть это все чревато тем, что можно потерять все, а если вы на вас подали в суд, вы уже потеряли, вне зависимости от исходного результата. Да, потому что все эти издержки, все эти нервотрепки, они тоже не бесплатно обходятся.
Да.
Хорошо.
Задержки рейсов бывают по разным причинам. Наличие страховки только положительно повлияет на ваше путешествие. Она покроет и задержки, и происшествия в пути. artemfinancial.ca. Страхование канадских туристов.
Вопрос также по поводу, мы сдаем жилье. Надо ли сообщать в страховую, сдаем отдельное жилье, там, не знаю, у нас есть кондо, или сдаем подвал в моем же собственном доме, в котором как бы два отдельных входа. Как это, надо ли сообщать в страховую, как это будет расцениваться тоже, будет ли цена влиять от
такого? Обязательно нужно сообщать. Это разные страховки, если вы сдаете полностью дом или квартиру, или только часть, и сами там тоже живете. И это важно, сколько у вас жильцов. Обычно, если один жилец или одна семья, это нормально. Два – это уже некоторые компании воротят нос. Если три не связанных друг с другом жильца, не как-то не related.
Ну, то есть, как бы три комнаты мы сдаем, например.
Три комнаты, допустим, или у вас там бейсмент один, вы там на втором, на этом этаже и наверху еще там парочка людей. Три человека, которые не родственники. Для этих найти страховку – это только компании высокого риска.
Угу. Понятно. По поводу новоприбывших. Человек приезжает в Канаду, он знает, что ему надо сделать tenant insurance. Есть ли какие-то различия или какие-то моменты, на которые людям надо обратить внимание в этой страховке? Или они все плюс-минус одинаковые, там у одной это будет $300, у другой 320 в год? Ну, я не знаю, сколько они стоят, но предположим.
Они различаются в основном из-за места жительства, и различаются серьезно. У кого-то может быть 300, у кого-то 700 в год. Вот. Кроме того, они различаются по страховым компаниям уже чисто по требованиям страховых компаний. Потому что стандартная сумма покрытия, допустим, 50 тысяч. У людей, снимающих не так много, мебель хозяйская, холодильник, плита хозяйская, у них вот только одежда, там компьютер, украшения, не знаю, картина, если, конечно, это не Рембрандт на стене, но меньше 50 обычно не разрешают. А некоторые компании требуют 80 или 100.
Ну, то есть 100 тысяч – это моего имущества, но это не включая ущерб, который я могу нанести там закрытой водой.
Да, совершенно верно. Естественно, сумма покрытия влияет на сумму страховки. Но в основном это место жительства.
Мне, кстати, мой страховой агент дал такой совет, когда я его спрашивал то же самое. В данном случае не tenant insurance, а обычная страховка. Ну, например, там страховка покрывает моего имущества, там, неважно, на 100 тысяч долларов. У меня вопрос был, вот в случае пожара, как страховая знает, там ничего не осталось, там уже один пепел. Как страховая знает, что у меня было? И как я ей должен доказывать, что у меня было на 100 тысяч, а не на 12? Он мне посоветовал, ну, сделай фотографии и просто помести их в клауд или сделай реситы. Вот ты купил компьютер, помести ресит в клауд, чтобы у тебя это было. В случае пожара клауд, скорее всего, останется, даже если твой компьютер сгорит, это где-то будет лежать. И потом на основании этого можно будет восстановить, сказать, был компьютер, был это, было то, пылесос, там, неважно. То есть вот вам тоже совет, когда вы что-то покупаете, когда вы рассчитываете свои 50 тысяч или 80 тысяч, делайте фотографии, что вы имеете, принтеров, там, компьютеров, реситов и сохраняйте, где-нибудь делайте бэкап.
Очень хороший совет.
Окей, что мы еще не обсудили, какие вы еще хотели бы дать советы для, в основном для тех, кто приезжают, какие страховки им надо сделать, ну, кроме tenant, если еще что-то.
Кстати, что бы я еще хотел упомянуть, не знаю, специфически для израильтян или нет, айтишники приезжают в больших количествах, а айтишники работают откуда угодно, им не надо жить в Торонто и платить огромные суммы за аренд, они могут снять дом где-то, черта на куличках, интернет есть везде.
Ну, то есть в Альберте.
Ну, Онтарио тоже достаточно большой. И, допустим, они сняли или купили дом где-то далеко. Так вот, нужно поинтересоваться, а где есть ближайший пожарный гидрант и ближайшая пожарная станция. Потому что если до гидранта больше 500 метров, а до пожарной станции больше 13 километров, такой дом практически никто не застрахует. Опять же,
интересный совет. Я никогда в жизни такого не слышал. Вот. То есть, понятно, когда мы живем в большом городе, этот совет, он нерелевантный, потому что да. 13 километров, тут 20 будет пожарных станций. Да. Или там соседний дом будет не нужен, из соседнего дома будем водорами носить. Но когда вы живете в какой-нибудь там глуши, в захолустье, да, хотите подальше от цивилизации, то интересно.
Да. Интересно. Кстати, и машины в такой сельской местности стоят дороже страховки.
И вот я думаю, что, наверное, даже будет интересно людям, прежде чем вы что-либо покупаете, и относящиеся к машине, и относящиеся к дому, ну, за городом, звоните в страховую компанию, вначале узнавайте, сколько страховка будет стоить на ту или иную машину или на тот или иной дом, будет ли вам вообще давать покрытие. Потому что у нас, например, в 2013 году было наводнение. Я работал в банке, и некоторые люди, которые жили в определенных районах, которые вода до них не дошла, но они жили в районе, куда вода дошла, и страховые просто отказывались страховать, соответственно, банки просто начали отзывать ипотеки, и люди хватались за голову и говорили, у меня ни капли воды еще ко мне не зашло, я воду даже не видел на стене, там, не знаю, 500 метров, я знаю, что она где-то там есть, кого-то затопило, но у меня ничего нету, а страховку получить не могу, банк говорит, да, оплачивай моргидж в течение 30 дней, что хочешь, то и делай, продлевать его не будет.
Капитализм.
Да. И вот головная боль, и я думаю, что это головная боль у многих, на самом деле, не только там в Онтарио или в Альберте, а когда происходят какие-то катаклизмы, там какой-нибудь пожар произошел, страховая говорит, а вот теперь этот район мы не страхуем, ну если там что-то осталось страховать. Или то же самое с наводнением. Все, вот как людям быть, вот непонятно. Поэтому, когда вы покупаете дом, вначале позвоните в страховую, узнайте, можно ли. То же самое к машинам, когда вы покупаете, казалось бы, две одинаковые плюс-минус машины, одинаковых там параметров, одинаковых критериев, одинаковых размеров, но страховка на одну будет стоить в полтора раза дороже. Сразу ответ, какую покупать из этих двух, сами понимаете.
У нас вовремя подкаст появился, потому что четыре дня назад пришел выпуск, называется Canadian Underwriting Bulletin. То есть это выпуск, андеррайтеры – это люди, которые в страховых компаниях решают, давай страховку или нет. И вот для, у них есть бюллетень, они написали, страховки электрических машин выросли за последний год, на 72% по сравнению с 30% на бензиновые машины.
Потому ну, тоже ответ, какие машины покупать.
Конечно. Я уж не говорю потом возню с утилизацией, это головная боль потом. Но головная боль непосредственно сегодня – это страховка.
Да, и вот вы говорили, мы озвучивали во время автомобильных страховок, у вас 42 датчика в бампере. Я подозреваю, что EV там 42, наверное, на каждый квадратный сантиметр приходится. Там вообще бегающий компьютер. Хорошо, Михаил, большое спасибо. Если мы все уже обсудили, то, соответственно, как с вами люди могут связаться, с какими страховками к вам обращаться, то есть автомобильные. Понятно, делаете вы также tenant insurance, делаете ли вы страховки на дома, на кондо и так далее?
Все делаю. На дома, кондо, бизнесы. Про бизнесы мы не говорили, это совершенно другая история. Для новоприбывших, может, не очень актуально. Mm-hmm. Но, в принципе, да, все, что связано со страхованием, дома, машины, бизнесы, можете обращаться.
Отлично. Мы делали отдельный подкаст на тему tenant insurance, то есть мы там более подробно обсудили, да, какие детали, да, какие нюансы. Там это было больше в целом, не конкретно по провинции, а что туда включено. Так что я вам советую послушать это отдельное интервью тоже. Михаил, большое спасибо. Обязательно информацию под этим подкастом мы поместим. И опять-таки желаю вам хороших и успешных продаж.
Спасибо большое, Артем. И вам тоже, чтобы вся Альберта стояла к вам в очередь.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.
Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас, и не забывайте задавать вопросы.